Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем, так получилось, серию наших передач «Вавилон вчера и сегодня». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михалай. Здравствуйте. Мы в предыдущей передаче говорили с вами уже о входе в землю Израиля.
Да.
Что вошли туда 12 колен.
Да.
Что построили первый храм.
Угу.
Что в результате разбиения, ну, разрушения первого храма, 10 колен...
Падение. С уровня любви вниз. Это называется разрушение храма.
Храма, 10.
Храма любви.
Храма любви.
Так.
То есть они шли с этим принципом возлюби ближнего как самого себя, они идут и держат его, просто держат.
Ну и начали разрушаться.
В результате этого разрушения 10 колен из 12 исчезли. Ушли в мир.
Да, потому что они существовали именно на уровне возлюби ближнего как себя. На более низшем уровне. Им нечего делать. Это не те желания общие, которые надо исправлять для других уровней.
Угу.
Достаточно двух колен, чтобы достичь состояния более низшего состояния, чтобы существовать в более низшем состоянии.
Это непонятно, кстати. Вот, я не очень сейчас
упали понял. С уровня любви...
10 колен.
12 колен. Упали с уровня любви на низший уровень.
Так.
Вот эта вот разница... Между падением, между уровнем любви и более низшим уровнем. Это разница 10 колен. Все. И поэтому они исчезают.
Понятно. 10 исчезают, 2 остаются. Достаточно находиться на уровне двух колен. Да. И работать как бы.
Да.
10 исчезают, и, как вы сказали, эти 10 колен падают в этот мир. И эти 10 колен как раз и возглавляют движение этого мира. Этого
человечества.
Человечества. На уровне человечества, не на духовном уровне, на уровне человечества. К сегодняшнему дню.
К сегодняшнему кризису.
К сегодняшнему, еще больше сказать, к тупику, кризису.
Да.
То есть все, кто был наиболее значим в человечестве вот. За это время, вы утверждаете, что это и были как бы вот это вот...
Вот я утверждаю, что человечество раскроет это все и начнет обвинять евреев в том, что они в течение всей истории ввели такое...
И заводили.
Да, я бы сказал... человечество такое непорочное, такое, в общем-то, с такой очень нехорошей задумкой к этому всеобщему кризису.
То есть все лидеры человечества, которые возглавили так или иначе значительные процессы на уровне нашей Земли, практически это следствие вот этих вот 10 колен. То есть
да,
это...
Большинство из них просто-напросто... члены этих 10 колен.
Имеют родственников от первого храма.
Ну, родственников, надо сказать, не духовных. Не физически.
Физически
это... Можно их раскопать, но это не главное.
То есть вот это вот движение, вот эти 10 колен ведут человечество к сегодняшнему кризису, к тупику.
Да.
Другие два колена,
пока еще в Вавилоне.
Пока еще в
Иерусалиме. Да, упали. Нет, но они упали с уровня крушения первого храма. И поэтому потерпели поражение с вавилонянами, со своими бывшими, так сказать, соседями. Так? Их над ними царь сейчас царствует. Не бывший...
Царь Давид.
Нет. Над вавилонянами.
Не Немрод.
Да, не Немрод, а Навуходоносор, который приходит и забирает их в плен. Вот часть остается в земле Израиля, часть он уводит...
10 колен забирают плен, 2 колена остаются в земле Израиля.
А те 10 колен, да, они вообще просто... Он их,
исчезли.
Они через него разгоняются вообще везде. И возвращается очень маленькая часть из Вавилона, которая с теми, которые осталось здесь.
А, понятно.
2 колена. Они участвуют в построении следующего храма.
То есть в них живет все-таки вот эта искра, в этих она как бы...
Не только искра живет. Они не упали полностью. Они упали с уровня возлюби ближнего как самого себя до уровня доброй связи между собой.
О, это очень важно.
Так называемые до уровня хасадим.
То есть не делай другому тому
зла.
Того.
Не делать зла друг другу.
Понятно.
То есть доброго такого соседства.
Это вот
я не тебя, и ты не меня. Угу. Мы такие все, предупредительные. Вот. Но это духовный уровень, потому что это над эгоизмом достигается. И поэтому, когда они возвращаются из Вавилона, то они строят второй храм. Вот. Тоже строят его под предварителем царя Вавилонского, который являлся сыном Эстер, царь Кир, и он помогает им строить второй храм. В общем, тут запутанная такая вся история, такая, знаешь, семейка получается. Это с этим Вавилоном мы не расстаемся. И
они строят второй
храм. Это значит, они строят между собой оставшиеся колено два, оставшееся количество людей, они строят между собой...
вот эти добрые мостики, да?
Добрые мостики, это называется уровень второго храма. Так. То есть не делай другому того, чего не желаешь себе. Это духовный уровень. И существует в этом состоянии несколько сот лет, пока не разрушается и это состояние.
То есть они потихонечку снижаются все время, да?
Да, да.
Этот посыл Авраама был вверх, и вот они
достигли... Так вот, посыл Авраама был вверх, они упали в Египет,
да.
Из Египта они поднялись на уровень первого храма, угу. Упали после него в Вавилон, поднялись немножко до уровня второго храма и пришли к разбиению между второго храма в себе. То есть даже не делай другому, чего не желаешь себе, этот уровень тоже в них исчезает.
То есть они и это держать не могут.
Не могут.
То есть эгоизм так растет, да. В них, что он и это разбивает. Да. Хотя это
и
более
низкий. И где-то к первому веку нашей эры уже все это исчезает.
Ну там вообще разборки идут крутые, если мы возьмем такую. То есть там и убийства идут,
да,
и убивают,
да,
друг,
да,
друга.
Нет, и в первом храме тоже.
Да, да.
Да, когда падали вниз, там были военачальники, купцы, управители и все прочее. Эгоизм, когда он начинает проявляться на таких больших уровнях, это просто, когда между маленькими людьми, где-то в деревне, между людьми, у одного одна корова, у одного одна овца, у другого там конь, друг другу одалживают, и как-то так существует. Нет. А когда у тебя миллиарды, у меня миллиарды, у третьего, четвертого, тут начинаются разборки, если начинаются разборки, войны. У каждого своя армия, у каждого свои, в общем,
то есть тут проблемы. Вы говорите, что вот этот уровень духовный, падение с него, оно очень низменно. То есть это там вообще вся гадость проявляется.
Да, да, да.
И так оно и проявилось даже между вот этими евреями, которые, между народом.
Естественно. Это то, что проявится, будет проявляться в любой стране, когда она вот будет падать даже с такого уровня. Вот как в России, или как там в Европе, или в Америке. Сразу же вот эти вот
сразу не понимаешь, как
богачи,
вот этот ужас превращается.
Да, все эти богачи, они сразу же будут обзаводиться своими армиями и будут воевать друг с другом.
Ой, что делается?
Да, такие местные разборки, но очень в наше время это уже
думаешь,
серьезно. А вот как на Украине сегодня.
Смотришь и думаешь, когда это можно дойти.
И все прочие бандформирования.
Упали.
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 Со второго храма.
Ты да, пришли римляне, взяли, сожгли,
да,
храм.
Вот как только они начали падать духовно, сразу же приходят греки, потом римляне, и
первый
все.
Храм греки, второй,
да,
храм римляне.
И
да,
все, и на этом все.
Да. И сжигают храм.
Да,
и это место запахивают, и ничего как будто и не существовало.
Да.
И начинается вот это изгнание народа. Народ при этом существует или нет? Вот народ выходит. Народ несет,
народ понимает,
народ
даже, что ничего
принцип,
не может сделать против того эгоизма, который сейчас в них властвует.
Это понимание есть в народе.
Да, это понимание в народе есть, падение есть, это зафиксировано в исторических книгах, хрониках. Есть огромное количество материалов на эту тему, причем написанных в то время, не впоследствии там исследователями, а непосредственными участниками. Потому что это было очень развито, правописание, все, литература, записи все эти. Это все шло из поколения в поколение, это все собиралось, систематизировалось, классифицировалось, это все. Так что все это есть.
То есть народ понимает, что эгоизм в нем такой высокий, что он не может держать возле ближнего, даже, ну, не может этой любви друг к ближнему держать.
Да.
И народ с этим...
понимает все причины того, что с ним происходит.
У меня вопрос такой. С чем выходит...
Нет Творца среди нас.
Нет Творца
так просто
среди нас.
Они так говорят.
С чем народ выходит в изгнание? С чем? Что он несет? Мы с вами все время шли от Авраама и несли вот этот вот принцип. С чем он выходит, если он его не помнит? Упал храм. Что это за народ
всё
такой?
Это они помнят.
Помнят.
Они же не совершенно вдруг получили удар по голове, и все пропало. Они помнят всю свою историю прекрасно. Они даже еще когда падают, они падают постепенно, постепенно, медленно, медленно остывая от того бывшего состояния и пытаясь к нему все время вернуться, но уже не в состоянии вернуться. То есть это похоже на то, как ты пытаешься удержаться за прошлое состояние, но не можешь. И при этом, когда ты пытаешься вернуться к нему, но не можешь, именно в этом ты ощущаешь его и изучаешь его. Это подобно тому, как мы изучаем в науке Каббала распределение света в парцуфе и выход из него. Танта. Так именно последние состояния, когда все уходит, остаются только-только, вот остаются только воспоминания, но они свежие, так сказать, на прошлом, на всем. Они называются килим, то есть они называются правильные сосуды, правильные ощущения, определения того, что ты сейчас таки понимаешь на самом деле, в каком состоянии ты был. Когда ты в нем был, ты этого не понимал.
Ну, то есть это очень интересно.
Но это в нашей жизни тоже.
Это очень интересно.
Мы часто говорим человеку, ты потом будешь вспоминать, ты потом поймешь,
да.
что у тебя было, когда начнешь это терять и не сможешь остановить уже эту тенденцию потери.
То есть мы в данном случае находимся на границе между падением и подъемом. Эту границу мы сейчас говорим. То есть все книги, написанные в это время,
да.
Получается, что они очень святые.
Вавилонский Талмуд, конечно. Да. Вавилонский Талмуд. Огромное количество книг написано.
Ну и Зор написан в это время.
Да, и Зор, да. Все-все. И они знают, что они упадут в абсолютную тьму. И через много поколений они пишут, Зор же пишет об этом.
Вынырнут.
Да, через много поколений мы снова вынырнем и начнем реализовывать то, что у нас было, и даже на следующем, на более высоком уровне. То есть всем человечеством, всем Вавилоном. И вот поэтому они пишут все это. Тут начинается... До этого времени было вообще запрещено что-либо записывать. Угу. Потому что все это должно было жить внутри человека. И получается, что люди просто работали внутри себя. Зачем мне записывать? У меня внутри записаны все эти состояния. В моей душе. Угу. Абсолютно все. Это как в компьютере, в духовном. Все-все записано. А теперь, когда я начинаю терять связь с этим компьютером, то появилось разрешение записывать на бумаге. Угу. И они начали записывать. И оттуда у нас есть Вавилонский Талмуд.
И оттуда есть Зор.
И оттуда есть Зор.
И поэтому, в принципе...
Это десятки томов на сегодняшний день. Ты представляешь, сколько писали? Сколько писали? Потому что Зор на сегодня... У нас есть маленькая часть. Если бы нам досталась вся часть Зора, то есть все, что пропало, то это были бы, я не знаю, десятки томов.
То есть очень важный вопрос.
А Вавилонский Талмуд? И на сегодня это какие книги огромные? И сколько их? Поэтому нарицательное такое слово Талмуд, что, дескать, что-то такое огромное, большое, все вмещающее в себя. Там Мишна, в общем...
Гмара.
Да, это невероятное количество текстов, записанных, притем записанных канонически, то есть, которые не имеешь права ничего исправлять. То есть, что-то записано неправильно, это неправильно остается. Тебе кажется неправильно, потом, может быть, через какое-то время ты узнаешь, что это правильно. А если нет, все равно знаешь, что так записано.
То есть, вот эти книги...
Ничего невозможно исправлять. Поэтому сейчас было же много таких... всевозможных дискуссий, что Библия, она такая, не такая, переписанная и так далее. Но то, что в переводе идет, мы вообще об этом не говорим. Там могли делать все, что угодно. На переводы вообще никто не обращает внимания. Но то, что сегодняшняя Библия существует вот в таком виде, в котором мы ее открываем, Ветхий Завет, угу. Наш, да, Тора, да, то неизменно. И вот сколько мы не откапываем всевозможных этих Библий в веках, которые и отпечатаны там в 15 веке, и написаны там в 10, в 5, и даже там и ранее, кумранские находки, которые вообще там 2000 лет назад, все равно мы видим это одно и то же.
Вот интересно.
Да,
то есть написано
между... запрещено это самое. Когда я думал сдавать тексты Рабаша, ну, я-то не очень-то большой знаток в еврейских текстах. Вот. Но я просто спрашивал, а как это издается? Мне было интересно. И мне говорили люди, которые занимаются этим, они говорили так. На сегодняшний день вообще нельзя ничего менять. Но если ты пропустишь это через компьютер, и компьютер тебе скажет, что это слово пишется немножко по-другому, то есть ты видишь явно, что это грамматическая ошибка. Грамматическая. Не, что может быть другое слово. И поэтому буква другая и может читаться по-другому. Понимаешь, как бы разные слова. Вот. А это чисто грамматическая ошибка. Тогда ты можешь в крайнем случае ее изменить. Вот и все. Но не иначе. А все эти, включая запятые, точки, все эти штуки, это то есть очень с большим нажимом. Если только это оправдано. Если только это оправдано.
То есть те, кто с вами говорил, они несут в себе вот это вот
стержень. Да, это законы, которые изучаются по сей день. Каким образом мы относимся к текстам. То есть нельзя ничего исправлять, практически ничего. То, что лежит передо мной, все, я руки свои убираю. Все. Как бы мне ни казался этот текст, только когда мы делаем уже что-то для народа, обрабатываем всего для народа, чтобы они хоть могли как-то прочесть, то мы эти тексты тогда чуть-чуть адаптируем, насколько это необходимо, для того, чтобы народ мог их читать, и а так ему очень тяжело, конечно. Никто бы не смог пробраться сквозь них. Что раньше люди были совершенно с другими головами.
Угу. То есть мы сейчас вернемся с нами. Вот эти тексты написаны на стыке между светом и тьмой, как бы, скажем так, образно говоря, между светом и изгнанием.
Это Мишна, Талмуд, Зор.
Это тексты, к которым мы сейчас начинаем снова возвращаться и подниматься. То есть они как раз написаны для изгнания, да, чтобы взяты были с собой в изгнание, пронесены через все.
Мишна, Талмуд, потом писалось очень много книг, Мишна Тора, Шулхан Арух и так далее. Это все писалось и изучалось в течение изгнания, а сейчас основная книга, которая где-то с 15 века, со времени Арии, книга, которую начинают все больше и больше изучать, это, конечно, книга Зоар.
Это мы с вами говорим о группе Авраама, которая продолжает нести этот принцип возлюби ближнего, как самого себя.
Здесь два колена.
Два колена.
Да.
Они продолжают.
Остальные?
Понятно.
Пропали как бы.
Сравнялись с землей.
Да. Ничего с собой не унесли, потому что они были в первом храме, когда ничего нельзя было записывать.
Интересно, да. Да.
Понимаешь? А эти, потому что можно было записывать, взяли с собой книги.
Вот это очень интересно. То есть эти взяли свои книги, несут эти книги. Сейчас я хочу немножко, у меня же там важный момент был. Вот это на уровне, пришло на уровне второго храма, да, разбение, то есть народ, как я вот спросил, народ несет эти книги и несет, и проносит их, и вокруг этих книг объединяется, именно вокруг этих записей, да?
Да.
В принципе, это запись. Тора и все эти записи.
Да.
Вот это объединяет народ.
Да.
И принцип этот книг был объединить народ во время изгнания.
Да.
И пронести через все историю.
Пронести через все изгнание, а в конце изгнания раскрыть уже книгу Зоар.
Раскрыть книгу Зоар.
И с помощью ее выйти из изгнания.
Теперь так. Сейчас получается так, что эти два колена, как время бежит, что эти два колена начинают как бы, как это сказать сейчас, входить в этот Вавилон, не соединяясь с ним.
Не соединяясь с ним, да. Это уже 2000 лет.
То есть, да. Получается так, когда они чуть соединяются с ним, происходит изгнание. Это правильный посыл или нет?
Да,
то есть,
да.
Тот момент, когда...
Если они существуют абсолютно отдельно, если бы они существовали абсолютно изолированно от всего человечества, то их бы не трогали.
То есть, вошли в Испанию и закрылись, да?
Но это невозможно. Не из-за каких-то земных причин. Потому что они должны соединиться с другими народами, и таким образом вести дальше человечество в, как сказать, в, ну,
к будущему подъему.
К будущему подъему, да, к будущему просветлению, что ли. Угу. И поэтому тут получается так, что управление высшее, таким образом ведь все закручено, что обязаны они были поневоле жить среди других народов и каким-то образом передавать им свои знания. Из них же были лекари, из них же были... всевозможные писари, из них произошло банковское дело, технологии всевозможные, все прошло оттуда.
То есть правильно этот принцип, все-таки скажите, пожалуйста, что пока они были вместе, объединены, их как бы не изгоняли? То есть они были, входили вот таким вот, или это немножко неверно?
Это верно, потому что дело в том, что пока, когда они входили в какую-то страну, бедные, оборванные, жались друг к другу.
Страна принимала их.
Страна их принимала, они жались друг к другу, все было хорошо, и тихонько, спокойно жили. Как только они начинали немножко устраиваться...
Помогать государству.
Там, неважно, да. Но главное богатеть.
Богатеть.
Угу. Расстояние между ними увеличивалось.
Между самими.
Самими ими. И начинались проблемы. Сразу же начинали их ненавидеть. И вплоть до того, что изгонять.
То есть, как только нарушался этот уровень равенства и братства между ними, да, вдруг возникали богатые и бедные, сразу тык, туда, в эту лазейку входила вот эта вот скальпель и начинал разделять.
Да.
Очень интересно. Теперь так, мы с вами все равно так или иначе приближаемся, я хотел бы, к такому понятию...
Можно провести параллель, если ты хочешь.
Да.
Они вошли в Египет, да?
Да. Дали им землю Гошин, там,
да,
хорошую вот, землю.
Начали развивать этот Египет.
Да.
Семь тучных лет и да. все прочее. Почему получилось потом семь тощих лет? Начал фараон над ними издеваться. И стал новый правитель Египта.
Да.
Да? Вот. Египтяне начали их ненавидеть.
Почему?
Начали их давить, потому что они разжирели.
Да?
Потому что они приняли этот эгоизм, было семь тучных лет. И они властвовали над Египтом.
Продались этому эгоизму.
Да, и все. Как только они достигли максимального этого эгоизма, все, началось семь тощих лет. Семь тощих лет – это в том, что их начали давить.
Именно потому, что было нарушено
вплоть,
вот
да,
это
вот. Вплоть до того, что выдавили из Египта.
То есть, вот это равенство и семейственность была нарушена.
Да.
Там,
тоже,
да?
Да. То же самое и здесь, во всех странах.
Это принцип всего изгнания, прохода через страны, выхода
да,
из них.
Да, очень просто.
Ну, так вот, чисто, если уже ассоциации, то, в принципе, в Германии они очень хотели быть как немцы. Даже там написано, написано такие что вообще, это? Что больше, чем немцы они хотели
быть. Да, вообще.
И так вошли в эту страну.
Где они только не были. Юристы, врачи, политики.
Один должен был стать канцлером, чуть
да,
ли,
да,
его
да,
потом
да,
убили.
Да.
Вот мы сейчас приближаемся к тому, что, к чему как бы ехали. То есть они вошли вот так в Вавилон.
Угу.
В это время Вавилон уже существует, уже современный. И они, эти два колена, вот так вот входят в Вавилон, остаются евреями, живут там, разъединяются, ну, как вы и сказали.
Ну, вот это написано в, да. в Магеллат Эстер, в книге Эстер.
Я хочу, мы сейчас подходим к такому понятию, как антисемитизм.
Да.
Он начинает, он почти практически возникает с Древней Греции, и начинает, и через всю историю идет, не оставляет. Не оставляет евреев до самого конца.
Да, как только... Вообще он берет начало еще из Вавилона. Потому что они должны были выйти из Вавилона, удрать оттуда.
Авраам и его
да.
группа.
Первое вавилонское изгнание, на самом деле, это то, что они были должны выйти из Вавилона. Ну, там оно не было еще таким изгнанием. А затем то же самое из Египта. То же самое затем здесь,
это
в понятие, первом храме.
Вы это понятие вводите и туда тоже, да?
Конечно,
да?
А это одно и то же. Это состояние равновесия или неравновесия между светом и желанием.
Но тут все-таки существует какое-то несколько другое. Из Вавилона их выдавливают, а сейчас их к чему-то подгоняют. Как-то меняется антисемитизм.
Нет, из Вавилона их не выдавливают, а закончилось изгнание. Воцарился в Вавилоне после убийства Амана новый царь, который был покровителем евреев.
А это вы имеете Вавилон после первого храма? Понятно.
Да. Да. Кир, да, который был сыном Эстер, еврейской царицы, которая была в Вавилоне во времена Амана, во времена изгнания их в Вавилоне. Царица Вавилонская была еврейкой.
Угу.
Вот. И ее сын Кир, он, когда вырос, он посодействовал их возвращению в Израиль и дал им все с собой, чтобы они смогли восстановить храм. В это время у них были пророки. Пророки шли с ними и в изгнание, и из изгнания обратно. То есть это был уровень духовный у народа. Не то, что... другие какие-то состояния.
И вот в этот момент все-таки возникает, как вы говорите, вот это понятие антисемитизма. Вот в этот момент именно вавилонского
антисемитизма,
возвращения.
Да, да, да. Нет, не, антисемитизм, он возник, в принципе, корни его вообще изначально. времена Авраама он возник. От Авраама и пошло. Разделение это уже есть. Понятно. Антисемитизм. Но своего первого такого явного выражения это он заслужил в Вавилоне.
Типа так,
мы... не в Вавилоне в первом, а во втором.
Во втором.
В Вавилонском изгнании. Во времена Навуходоносора и Амана.
Это главное его, как начало его проявления.
Да.
Теперь, вот поскольку у нас осталось 2 минуты до конца передачи, я вопрос задам такой прямой очень. Чего они хотят от евреев? Вот. Все антисемиты всех поколений.
Перестать чувствовать, что евреи хотят ими командовать. Перестать чувствовать, что евреи являются причиной всех проблем.
То есть они хотят какой-то...
У них очень простые претензии к евреям. И очень естественные и правильные.
И правильные.
Правильные. Согласно природе, абсолютно верно.
Еще раз, какая претензия у них к евреям?
Евреи несут в себе идеологию, которая всему миру нашему приносит вред.
Мы сейчас обязаны будем продлить передачу, потому что я обязан спросить, что за вред.
Нет, хорошо. Как раз таки это будет такая растяжка к следующей передаче. Так, это на самом деле так. То есть никто из них не говорит никакой неправды. Наоборот, евреи, когда они говорят, что мы делаем, и ничего не делаем и так далее, они на самом деле не знают сами того, но они виноваты и они врут. Они приносят миру, нашему миру, на сегодняшний день несчастье. Своим существованием. Теперешним, настоящим. Значит, если они изменятся, они смогут принести миру огромное счастье. А если нет, то миру кажется, что он может от них избавиться. Но это не получится. Значит, нам надо показать миру, на самом деле, настоящий путь выхода из этой проблемы. И эта проблема, то есть проблема антисемитизма, евреев и так далее, это снова будет сейчас возвышаться и становиться самой главной, самой такой, кричащей проблемой мира. То есть, где бы ты что-то не увидел, не услышал, кто-то, что-то, какое-то падение, какое-то несчастье, какая-то война, какая-то там, где-то что-то произошло, все, если в кране нет воды, значит, вы пережены. Все. Ничего не сделаешь. Это на самом деле, это закон природы. Это закон природы. Пока мы не сделаем так, чтобы все люди достигли полного равновесия в возвышении с Творцом, до уровня Творца, их обвинения на самом деле будут естественны и правильны. Они просто должны понимать, что они требуют. Как только мы начнем понимать это сами и двигаться в нужную сторону, они через нас начнут понимать и помогать нам. И так мы достигнем того, чего Авраам хотел достичь еще в Древнем Вавилоне.
То есть вы говорите, для сейчас завершения передачи, я хочу сказать, что мы сейчас находимся на самой критической точке. Вот она точка.
Да,
да. Вот сегодня она, это происходит.
Да. Из нее и далее мы должны начинать очень быстро расти. То есть расти в том, чтобы соединяться между собой и показывать миру, как при этом мы можем достичь наивысшего своего состояния, то есть высшего мира, вечного доброго состояния.
Ну, мы на этом закончим нашу передачу. Да. Дорогие друзья, мы услышали, что сегодня мы несем вред, и какую пользу мы можем нести завтра. Мы об этом услышали. Поговорим об этом в следующей передаче. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания. Спасибо.